Эпилог. Так кончается повесть о необыкновенном и гибельном эксперименте невидимки. А если вы хотите узнать о нем побольше, то загляните в маленький трактир возле Порт Стоу и поговорите с хозяином. Вывеска этого трактира — доска, в одном углу которого изображена шляпа, а в другом — башмаки, а название вот такое же, как заглавие этой книги. Хозяин — низенький, толстенький человечек с длинным носом, щетинистыми волосами и багровым лицом. Выпейте побольше, и он не применит подробно рассказать вам обо всем, что случилось с ним после описанных выше событий, и о том, как суд пытался отобрать найденные при нем деньги.
Когда они убедились, что нельзя установить, чьи это деньги, то стали говорить. Вы только подумайте, будто со мной надо поступить как с кладом.
Ну, скажите сами, похож я на клад.
А потом один господин платил мне по гинее вечер за то, что я рассказывал эту историю в мюзик-холле.
Если же вы пожелаете сразу остановить поток его воспоминаний, то вам стоит только спросить его, не играли ли роль в этой истории какие-то рукописные книги. Он скажет, что книги действительно были, и начнет клятвенно утверждать, что хотя все почему-то считают, будто они и сейчас находятся у него, это неправда. Их у него нет. Невидимка сам забрал их у меня, спрятал где-то еще, когда я удрал от него и скрылся в Порт Стоу.
Это все мистер Кэмп сочиняет, будто книги у меня.
После этого он всякий раз впадает в задумчивость украдкой, наблюдает за вами, нервно перетирает стаканы и, наконец, выходит из комнаты. Он старый холостяк, у него издавна холостяцкие вкусы, и в доме нет ни одной женщины. Всю свою верхнюю одежду, части своего костюма он застегивает при помощи пуговиц. Этого требует его положение. Но когда дело доходит до подтяжек и более интимных частей туалета, он все еще прибегает к веревочкам. В деле он не очень предприимчив, но весьма заботится о респектабельности своего заведения. Движения его медлительные, и он склонен к задумчивости. В местечке он славит умным человеком, его бережливость внушает всем почтение, а о дорогах Южной Англии он сообщит сам больше сведений, чем любой путеводитель. А в воскресенье утром, каждое воскресенье в любое время года и каждый вечер после 10 часов, он отправляется в гостиную, прихватив стакан джина, чуть разбавленного водой, после чего тщательно запирает двери, осматривает шторы и даже заглядывает под стол. Убедившись в полном своем одиночестве, он отпирает шкаф, затем ящик в шкафу, вынимает оттуда три книги в коричневых кожаных переплетах и торжественно кладет их на середину стола. Переплеты истрепаны и покрыты налетом зеленой плесени, ибо однажды эти книги ночевали в канаве, а некоторые страницы совершенно размыты грязной водой. Хозяин садится в кресло, медленно набивает глиняную трубку, не отрывая восхищенного взора от книг. Затем он пододвигает к себе одну из них и начинает изучать ее, переворачивая страницы то от начала к концу, то от конца к началу. Брови его сдвинуты, и губы шевелятся от усилий.
«Шесть маленькие, два сверху, крестик и закорючка. Господи, вот голова была!»
Через некоторое время усердие его слабеет. Он откидывается на спинку кресла и смотрит сквозь клубы дыма в глубину комнаты, словно видит там нечто, недоступное глазу обыкновенных смертных.
«Сколько тут тайн!» — говорит он. «Удивительных тайн! Эх, да искаться бы только! Уж я бы не так сделал, как он! Я бы... Эх!» — он затягивается трубкой.
Тут он погружается в мечту, в неумирающую волшебную мечту его жизни. И, несмотря на все розыски, предпринимаемые неутомимым Кэмпом, ни один человек на свете, кроме самого хозяина трактира, не знает, где находятся книги, в которых скрыта тайна невидимости и много других поразительных тайн. И никто этого не узнает до самой его смерти. Конец книги. Читал Максим Доронин.